Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. 882 год нашей эры. Место действия – Новгородское княжество. Где-то в лесах под Новгородом. По глухой чаще пробиралось трое здоровых мужиков. В кожаных доспехах и с топорами и щитами на спинах. Двое старших тащили молодого парня на своих плечах. У этого парня сочилась кровь из левого края брюшины и также капала из рта. Молодой парень обладал светлыми густыми волосами, голубыми глазами и юными чертами лица. Двое его товарищей, оба были брюнетами в возрасте. В их волосах проблескивала седина, а на лицах и руках были множественные шрамы. «Не дотянет, говорю тебе, Аскольд, бросать его надо, а то сами сгинем тут», — прохрипел один из мужчин, которого звали Ждан. «До заката, если хаты никакой не будет по пути, то бросим», — ответил ему Аскольд. Сраный северянин воистину был силен как великан, хоть и раненый, — с перерывами на одышку произнес Ждан. «Нашел, блять, кого ограбить. У него кроме ржавого меча и вонючих портков ни хрена не было. Только малого подставили под нож. Казалось бы, Аскольд, Ждан и Святослав, так звали третьего, ничем не отличались от голодранцев из новгородской дружины. Но все же одно отличие было. У каждого из них на лице в области висков красовалось клеймо зачеркнутой княжеской руны, Означавший вечный позор и изгнание. Три друга сбежали из армии во время одной из множества стычек с викингами и были приговорены лично князем Олегом к изгнанию и вечной немилости Перуна. С тех пор они были вынуждены скитаться по лесам, мародерствовать на полях битв и грабить бедных крестьян. Как раз во время разграбления очередного места стычки дружины с северянами они нарвались на недобитого викинга, который чуть не отправил их в царство мертвых. Но после того, как резанул Святослава по брюху, сам скончался от полученных в битве ран. «Твою мать! Кажется, я вижу хату. Дадим ходу, Ждан?» Аскольд не ошибся. В районе опушки леса виднелась небольшая деревянная изба. Повезло сучонку. На радость разбойников. В избе жила прекрасная целительница Елена. Статная, зеленоглазая молодая девушка с темными короткими волосами сама выбрала жизнь на отшибе. После потери любимого человека она отдала все свои сбережения на постройку дома и стала жить отдельно от деревни. Да и жить у леса для целительницы было довольно практично. Все нужные травы всегда рядом. «Хозяин, открывай!» — закричал Аскольд и дополнительно, оставив Святослава на плече Ждана, пошел стучать в дверь. Вдруг из-за дома вышла Елена в легком сарафане с корзинкой свеженабранных трав. «Вы кто? Чего случилось?» — спросила она испуганным голосом. «Опа, травница! Вот это удача, блядь!» — ехидно произнес Ждан. «Товарища у нас ранили. Помоги, будь добра», — более спокойным тоном сказал Аскольд. «Уходите отсюда, заклейменные. Вам помогать нельзя», — трясущимся голосом сказала Елена и от страха сделала шаг назад. «Тварь, делай свое дело, или я тебя на куски порублю», — Ждан крикнул с такой злостью, что Елена аж выронила корзину из рук. Он подскочил к ней и за руку потянул в избу, по пути отвесив ей сильную пощечину. «Я тебе покажу, сука, заклейменные». Внутри дома слабенько топилась печь. Святослава бросили на кровать, и белоснежные простыни тут же оказались испачканными грязью и кровью. «Я помогу, но прошу, потом уходите отсюда. Я перевяжу его рану и дам отвар». Она стала заикаться и плакать. «Не хнычь! Сразу бы так, жрать есть или нет?» — Аскольд принялся обыскивать полки в поисках еды. Ждан и Аскольд перевернули все вверх дном. Но нашли краюшки хлеба и пару крынок молока. В это время Елена промывала рану Святослава и готовила компресс из трав. «Слышь, знахарка, а покрепче есть чего?» — спросил Ждан, жадно откусывая кусок хлеба. «Спирт мне нужен для компресса и чуть-чуть для отвара», — тихонько произнесла Елена, продолжая плакать. Аргумент нисколько не подействовал на мужчин, и они силой выхватили бутылку с мутной жидкостью у девушки. «Давно я бабу не трахал. Да и ты тоже, Аскольд». Неслышно для Елены прошипел Ждан. Аскольд посмотрел в сторону девушки и ответил: «Ща малого перевяжет и исправим». После этого они оба мерзко расхохотались, отчего Елена даже вздрогнула. «Тут часто отряды дружини проходят. Если вы не уйдете в ближайшее время, вам же хуже». Елена немного осмелела и, встав перед разбойниками, озвучила им это. Ждан просто озверел, услышав подобное. Он подскочил и отвесил ей сильную пощечину. Она упала на пол и заплакала. Из ее носа вытекли маленькие струи крови. «Я уйду отсюда, только когда наебусь вдоволь с тобой, блядью зеленоглазой». Его глаза налились кровью, а кисти сложились в кулаки так, что на предплечьях вылезли вены. Ждан поднял Елену на ноги и тут же ударил кулаком в живот. Она скрючилась и молча плакала. «Поняла, сука, ты теперь наша рабыня». Елена одернула свою руку и пнула Ждана в пах, после чего побежала к двери. Но ее быстро перехватил Аскольд и со всей силы толкнул в обеденный стол. Она ударилась обеими ногами о табурет и даже вскрикнула от боли. Чувство безысходности и сильной боли заставили ее согнуться и заплакать. Таким образом, она оказалась спиной к Ждану. «Ну я тебе устрою, шалава». Он спустил свои портки. Его член уже стоял. Он был средней длины, но достаточно толстый. Аскольд тоже стянул с себя одежду и начал подрачивать свой длинный, но худой причиндал. Они посмотрели друг на друга и мерзко стали хохотать. Далее Ждан схватил Елену за талию и грубо разорвал на ней сарафан. Разбойникам предстало фигуристое бледное тело девушки. Таких обычно называют «кровь с молоком». Вполне большая задница грушевидной формы и большая, сочная, мягкая грудь заставили члены Аскольда и Ждана еще сильнее налиться кровью. «Вот шлюха, так шлюха попалась, хороша», — прокомментировал Аскольд. Ждан же, недолго думая, втиснул свой член в совершенно сухое влагалище Елены. «Тьфу ты, вот сука, не хочет». Ему пришлось плюнуть себе на руку и начать растирать половые губы. Елена же немного пришла в себя и с размаху наступила Ждану на ногу. Он отскочил на нее, но уже через секунду, взяв ее за затылок, ударил лицом об стол. Она потеряла сознание. «Так проще будет», — на выдохе сказал Ждан и вставил таки свой член во влагалище Елены. «Проще, но интереса больше, когда брыкается девка», — отметил Аскольд, когда Елена очнулась. Ждан все еще трахал ее. Прошло немного времени после удара. Она чувствовала, что теперь помимо носа, у нее разбита губа и как минимум бровь. Сзади раздался животный вой. Елена почувствовала, как ее вагина заполняется, очевидно, спермой Ждана. У него давно не было женщины, поэтому кончил он довольно быстро. «Твоя очередь, Аскольд. Пускай теперь почистит мой вонючий хуй своим языком. Ты, животное, не мог малофью свою на пол спустить». Аскольд покривил рожу, но все равно принялся засосывать свой член, используя вместо смазки сперму Ждана. Ждан же тем временем поднял голову Елены за волосы и, взглянув на окровавленное лицо, произнес: «Бедняжка, кто ж тебя так отделал?» И захохотал, как всегда, мерзким смехом. Елена собрала последние силы и плюнула ему в лицо. Он впервые почти никак на это не отреагировал, а только сказал: «Зря, дурында, слюни разбазариваешь», после чего начал тыкать своим членом ей в лицо. Она упрямо сопротивлялась, держа губы сомкнутыми. Член Ждана был заросший волосами и ужасно вонял. «Если ты, тупая дочь шлюхи, не откроешь свой похотливый рот и не отсосешь мне как следуешь, то я отрублю тебе все пальцы рук и заставлю сожрать». Я доступно объяснил. Елена взглянула на обезумевшего Ждана и просто открыла рот. Помимо обоих губ, кровь сочилась из ее десен. Но ей было уже все равно. Ждан вставил свой член ей в рот на всю длину и продолжил давить глубже. От такого Елену сразу затошнило. Ждан понял это и успел вынуть член из рта перед тем, как девушку вырвало на пол. Тем временем в себя пришел Святослав. Он еле как повернулся на бок и увидел все, что происходит в хате. Аскольд грубо трахал Елену и собирался кончить. А Ждан размахивал своим членом перед губами целительницы, с которых стекала кровь вперемешку с рвотными массами. Аскольд застонал и тоже излился вовнутрь Елены. А малый проснулся. «Вставай, твоя очередь». Он вынул член и сел к Святославу на кровать. «Что за баба и где мы?» — тихо спросил молодой разбойник. «А тебя ебет? Просто встань и засади ей. Это будет твоим спасибо за лечение?» Ждан и Аскольд вновь взорвались хохотом. «Так это она меня лечила, что ли?» Он заглянул в полное отчаяние глаза Елены и осмотрел ее разбитое лицо. «Ну не Ждан же ебена матерь!» Аскольд хлопнул его по спине, как бы подгоняя к столу. «Зачем же так с ней посупать? Нас и так Перун не оберегает. Теперь мы воистину прокляты будем», — Святослав произнес это дрожащим голосом. Он был достаточно верующим в Перуна и Велеса, когда-то и так же серьезно относился к проклятиям. «Да я сейчас эту тварь заставлю жопу мою вылизывать и потом еще 100 лет проживу, плюя на Перуна твоего ебаного». В это время на улице пошел дождь. Внезапный, как из ведра. Хоть и отречены мы от богов, но все же они слышат нас. Покайся, Ждан, пока чего дурного не случилось. Воистину тебе говорю, отпусти деву и покайся. В этот момент за окном раздались сильнейшие раскаты молний. Ждан полностью игнорировал молнию и Святослава. Он хотел дальше продолжить истязание Елены. «Выпяливай язык. У меня гузно грязное. Надо бы подчистить». Обессиляя, Елена высунула кончик языка и закрыла глаза. Святослав подскочил и, взяв в руку топор, крикнул Ждану: «Отпусти деву. У нее сарафан с узорами мокоши. Жены Перуна. Если знахарок что под мокошу ходят обидеть, страшное проклятие и мучение ожидает. Забыл, что ли?» Святослав еле стоял на ногах, но топор держал крепко. «Ах ты, гнида! Мелкая! Сейчас я тебе устрою мучение!» Ждан оставил в покое Елену и, взяв кухонный нож, начал приближаться к Святославу. Аскольд соскочил с кровати и принялся надевать свои штаны. Он частично поверил словам мелкого и захотел убраться из хаты. Ждан же, кинувшись на Святослава с ножом, был ослеплен вспышкой молнии через окно и промахнулся. А Святослав, занесший удар топора больше для защиты, попал прямо в горло Ждану. Тот рухнул на пол. Он хрипел и хватал себя за шею. Из рта вытекали ручьи крови. Уже спустя несколько мгновений Ждан валялся лицом в луже собственной крови. Аскольд, увидев это, взял свой топор и с криком бросился на Святослава. Рана мелкого снова открылась и ужасно заколола. Он рухнул на колени и скрючился от боли, ожидая удара топора по своей голове. Спереди из горла Аскольда торчало острие кинжала. Он замертво рухнул на пол с ужасающей гримасой. Сзади стояла Елена, держа в руке прекрасной работы окровавленный клинок, в оконце рукоятки которого сиял рубиновый камень. «Ты спасла меня снова!» — теряя сознание, прошептал Святослав. Елена присела к нему и смотрела то в его глаза, то на клеймо. «Прости, прошу, если сможешь». Елена резким движением вонзила кинжал в горло Святослава и с горящими глазами наблюдала за тем, как он захлебывается собственной кровью. Для нее все кончилось. Она вышла во двор и просидела под дождем до самого утра. Когда взошло солнце, она сидела голая на пороге дома. Дождь полностью омыл ее. О вчерашнем дне напоминали лишь нисколько царапинок на лице. В руках она держала кинжал. 3 года назад она несколько недель выхаживала норвежского полководца. Он был пленником князя, но тем не менее обладал некими свободами. С Еленой у них была настоящая любовь. Всего несколько недель она была с ним, но он покорил ее своим умом и добротой. А она восхитила его своей мудростью и красотой. В день его полного выздоровления князь предложил ему выбор: или он выдаст слабости своих союзников и присоединится к новгородскому войску, или будет публично казнен. Вирмант, так звали норвежца, отказался от предательства и выбрал смерть, но попросил лишь последний раз увидеться с Еленой. Он подарил ей свой фамильный кинжал и сообщил, что после его смерти часть его души будет заключена в рубине, украшавшем рукоятку кинжала. Те знахарки, которые узоры плетут синим и фиолетовым льном, благодати и защиты Мокоши сыскать хотят. Добрая богиня не отказывает никогда. Кали-дева честна и добра к людям. Поэтому кто знахарку али ткачиху обижать взутмает, что под Мокошу ходит, тот гнев великий Перуна вызовет и крови собственной напьется и ею же захлебнется. Старая женщина закрыла книгу и, погладив ребенка по светлым волосам, произнесла: «Спи, спи, Святослав. Когда-нибудь ты станешь великим воином и достойным человеком.